Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. 85 лет назад, 30 ноября 1939 года, СССР напал на Финляндию. Началась зимняя война, в которой, понеся значительные потери, СССР оккупировал 11% территории Финляндии. Может ли этот сценарий повториться сегодня в Украине, когда, оккупировав Крым и восток страны, Россия предложит перемирие? Возможно ли в будущем финляндизация Украины с обменом ее нейтрального статуса на гарантии безопасности и интеграцию с Западом? Станет ли финский сценарий победой или поражением Украины, если ей удастся повторить судьбу Финляндии в послевоенной Европе? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
85 лет назад, 30 ноября 1939 года, началась зимняя война. Тогда Советский Союз напал на Финляндию, объясняя это тем, что нужно обеспечить безопасность Ленинграда. Но финны, хоть и уступали по численности и вооружению, дали мощный отпор. Они показали, что даже маленькая страна может сплотиться и сражаться грамотно. Однако, несмотря на всю храбрость, в марте 1940 года Финляндии пришлось подписать мирный договор, отдав 11% своей территории. Этот конфликт стал примером того, как даже перед лицом огромной военной силы можно отстоять свою независимость. Сейчас, глядя на войну в Украине, невольно возникает вопрос, а возможно ли повторение финского сценария? Россия, уже захватив Крым и часть Донбасса, могла бы попытаться навязать перемирие на своих условиях, предложить Украине нейтральный статус в обмен на гарантии безопасности. Но украинцы не раз ясно давали понять, что такой вариант, учитывая опыт 2014 года и продолжающуюся агрессию, неприемлем. К тому же Украина, в отличие от той Финляндии, имеет мощную международную поддержку и стремится в Евросоюз и НАТО. Поэтому идея нейтралитет за мир выглядит крайне сомнительно. Если Украина и возьмет что-то из финского опыта, то скорее успехи Финляндии после войны. После Второй мировой Финляндия сохранила независимость, восстановила территории и стала процветающим государством, интегрированным в Европу. Для Украины победа – это не только возвращение своих земель, но и построение сильного демократического общества. Сможет ли Киев выдержать давление, вернуть территории и укрепить свою суверенность? И может ли финский пример стать не напоминанием о поражении, а вдохновением на будущее?
Это был сюжет Антона Сергиенко. А к нам присоединяется по скайпу независимый исследователь, историк Илья Соломеевич. Илья, добрый день.
Добрый день.
Ну вот с самого начала хочется вот эти параллели проводить той самой незнаменитой войны, как ее назвал Твардовский, финской войны, зимней войны, с нынешней украинской, которая, пожалуй, еще более незнаменита. Потому что, как посмотреть, на первый взгляд многое похоже. Провал Блицкрига, невозможность взять столицу, переход к позиционным боям и затем выход, возможно, на некую линию перемирия.
Ну, прежде всего я хотел бы сказать, что всякие исторические параллели – это, в общем, вещь такая зыбкая, в принципе. Другое дело, когда эти параллели высвечиваются и просто бросаются в глаза. С ними уже ничего не поделаешь. И мы видим, что средства массовой информации в Европе и в России, кстати, тоже с первых дней – уже где-то в марте первый раз 22 года я, так сказать, для себя, по крайней мере, зафиксировал готовность к вот подобного рода интерпретации. История повторяется. Хотя, ну, мы-то, конечно, знаем, никогда она не повторяется один в один. И тут еще одно суждение. Коль скоро прозвучало слово «финляндизация», впервые применительно к Украине, а, впрочем, и Грузии тоже. Слово «финляндизация», «финляндизация 2.0» прозвучало еще в нулевые. Финляндизация как некая модель решения проблем.
Да, действительно, это уже достаточно долго на слуху, и вот эти вот люди, которые любят мыслить большими геополитическими категориями, с удовольствием вспоминают вот эту финляндизацию. Но давайте вспомним то, что происходило 85 лет назад. Опять-таки, да, такая параллель, как утром 24 февраля начались бомбардировки Киева, точно так же война началась из бомбардировки Хельсинки, да, 30 ноября была совершенно варварская бомбардировка Хельсинки. Там же хотели, по-моему, бомбить склады военные, порт, а попали по жилым кварталам, да?
Попали по жилым кварталам, причем это были, в общем-то, такие рабочие кварталы. Это сейчас эти районы престижные в Хельсинки, а тогда это были такие рабочие, ну, не окраины, но, по крайней мере, для простого люда. И да, действительно, жертвы. Первые жертвы – это уже первый день войны.
Это уже в первый же день войны. Причем, что интересно, пропаганда, что тогда советская, что сейчас российская, то же самое. Да? Молотов говорил, что это бросают советские самолеты, сбрасывают гуманитарную помощь. И финны прозвали кассетные бомбы, которые использовал Советский Союз, 600-килограммовые, хлебными корзинками Молотова.
Да, совершенно верно.
И сейчас, да, сейчас тоже говорят, что эти российские ракеты освобождают Украину. И вот как раз вопрос в связи с этим. Пропаганда советская подавала это как что? Как освобождение Финляндии? Освобождение от белофинов? Продолжение гражданской войны?
Да. Это один из сквозных сюжетов тогдашней советской пропаганды. И присутствовал еще связанный с этим, ну, это другая сторона того же самого сюжета. Помощь трудящимся Финляндии в свержении ненавистного правительства, буржуазного. Там еще помещики присутствовали в этом словесном ряду. Ну, в общем, помощь народу Финляндии.
Интересно, а вообще как бы вот этот вот гештальт финский, он был закрыт в Советском Союзе и в Финляндии тоже, да? То, что вот Тартусский мир был, да, и нынешние границы. Вообще вот я это пытаюсь понять. Имперская логика Сталина, она в чем заключалась? Вообще может быть как-то отыграть вот эту всю тему независимости Финляндии? Или вот просто отодвинуть границу от Ленинграда?
Ну, я так понимаю, что все-таки все, что происходило с Финляндией, все мероприятия в отношении Финляндии, это все-таки часть большой картинки. Ну и потом, действительно, давайте посмотрим из Москвы, что такое Финляндия, где-то там в углу рубежей нашей необъятной родины. И, соответственно, тут проблема фокусировки. То, что для советского руководства, для советской стороны это была часть большой проблемы, часть большой картинки. Для Финляндии это была абсолютно жизненная, абсолютно критическая ситуация. Если рассматривать политику советского руководства на протяжении вот этих 20-летнего отрезка, то тут получается так, ведь на рубеже 20-30-х годов произошел резкий поворот. Собственно, возврат к имперской модели.
Да.
Без произнесения, естественно, слова «империя», но собирание земель, такой вот патерналистский подход к народам, живущим на рубежах бывшей Российской империи и оказавшихся вдруг за пределами нового советского государства. И, в общем, на самом деле этим много чего объясняется. В случае с Финляндией тут были еще другие такие превходящие обстоятельства. Общество Финляндии после событий 18-го года, которые интерпретируются по-разному, кто-то их называет гражданской войной, кто-то революцией, кто-то освободительной войной. Финское общество было расколото, причем вот эта вот травма 18-го года, разлом между красными и белыми, эта травма не была преодолена за вот эти 20 лет. В этом смысле, конечно же, народ Финляндии должен быть, ну, это немножко дико звучит, но да. благодарен Сталину.
Да.
Он вылечил их от этой травмы.
Потому что Финляндия объединилась фактически в один день. Все вот
в
эти
один
вот.
День.
То есть это да, то, на что рассчитывал Сталин, да, что, так сказать, сейчас как бы Красная Финляндия примет их с пирогами, да, с карельскими в руках, то этого не произошло, и Финляндия вся объединилась против агрессии.
Да, именно так. И в окопах Зимней войны нашли свое место и так называемые белые финны, и так называемые красные финны. Хотя в советской пропаганде, конечно же, Советский Союз воевал с белофиннами.
Но Финляндия, как я понимаю, достаточно серьезно готовилась к этой войне. И с Маннергеймом, и без Маннергейма, когда он был отстранен. То есть даже помимо линии Маннергейма происходила очень основательная подготовка резервистов. И, в общем-то, это был сценарий, к которому Финляндия была готова.
Финляндия, политический реализм в той степени, в которой он присутствовал в головах руководства Финляндии того времени, просто не могла не готовиться. Это было бы безумие. Но, опять же, это не раскрывает всю полноту картины. Несмотря на совершенно обоснованное подозрение в отношении намерений восточного соседа, несмотря на постоянно присутствующий, во многом и подпитываемый пропагандой, образ соседа, агрессора, что мы можем, мы финны, что мы можем хорошего ждать с Востока? Ничего. Вся история наша нас этому учит. Несмотря на это, по крайней мере, во внешнеполитическом руководстве Финляндии, но если смотреть на уровне государственного руководства, мы видим, что очень мощно присутствовала идея ставки на скандинавский нейтралитет. Угу. Безусловно, эта ставка, она была такой немножечко мечтательской. Тут предыстория, скажем, Первой мировой войны показывает, что в 1912 году три скандинавских монарха, три короля заключили договор, который регулировал правила нейтралитета. Тогда это сработало. Накануне Второй мировой войны была мощная попытка как бы вот реинкарнировать эту идею. И к этой идее присоединилась Финляндия. Но, как мы знаем, это, в общем-то, был такой мертворожденный проект. Достаточно взглянуть на судьбу Дании и Норвегии.
И Норвегии, да.
Ну, а теперь еще и Финляндии, с учетом Зимней войны. Потому что сколько ни произноси слово «нейтралитет», если одна из воюющих великих держав, ну, слово «супердержава» тогда еще не использовалось, или «сверхдержава», но по факту мы можем и так говорить, если эта супердержава не захочет замечать твой нейтралитет, то она его просто проглотит.
Кстати, вот к вопросу о северном нейтралитете. Швеция ведь довольно серьезно помогала Финляндии во время Зимней войны. И оружием, и добровольческие батальоны были, да?
Швеция, да, и оружием, и кредитами, и детей принимали, финских детей эвакуировали в Швецию. То есть это была такая широкомасштабная и действительно братская помощь. Но не только Швеция. Не только Швеция и Норвегия. И многие страны мира, будущая антигитлеровская коалиция, там, включая Южную Африку, кстати. То есть в очередной раз, хотя так было в истории нечасто, но Финляндия, она приобрела такое глобальное звучание. Не только как какая-то новостная повестка, но и как серьезная военно-политическая такая вот ситуация.
Сам ход войны, Илья, тоже, мне кажется, очень много параллелей. Вот это вот то, что СССР, Россия совершенно не считаются с потерями. Я вот еще раз посмотрел цифры по войне, где-то как минимум 1:5, да, по соотношению потерь советских и финских солдат. Один финн, 5 советских.
Да, там даже получается 5,6. Но тут надо, конечно, понимать, что до сих пор существует некий разброс в оценках советских, прежде всего, советских потерь. Обычно вот этот shift в абсолютных цифрах, он списывается на пропавших без вести, но, в общем, опыт, в том числе и поисковиков, и специалистов в области военной истории, показывает, что пропавшие без вести – это все-таки погибшие.
Погибшие, замерзшие. Там сейчас, когда вот сейчас как раз годовщина, читаешь письма людей оттуда, свидетельства, там просто волосы дыбом. Ну, впрочем, на Донбассе сейчас российские войска все то же самое. Там, читая Вагнера, это как штурмовики, как раненых бросают, как люди кричат, как свои добивают своих, как замерзают там с этого Мехлиса весь этот конвой разгромили, он сам вообще обмороженный откуда-то там выбирался. Это все, конечно, чудовищное небрежение вот этим человеческим материалом. Но знаете, но с другой стороны, все равно вот это вот навал вспоминается, по-моему, это Вяйна Линна, неизвестный солдат, вот это знаменитый там диалог, там, не помню, с капралом, сержантом, когда он говорит, вот один финский солдат стоит 10 русских. А его спрашивают, а что делать, когда придет 11-й? Вот тут в результате, так сказать, вот этот вот навал численный, наверное, он и сыграл свою роль, потому что, да, сколько там, к концу войны уже, по-моему, чуть не 800 тысяч было советских солдат.
Да, более 700 тысяч, под 800 уже, под 800 подходило, но тот же Маннергейм, он понимал то, что Финляндия долго не выдержит. Ну, просто весовые категории воюющих сторон абсолютно разные. И именно от Маннергейма исходили вот эти импульсы в сторону политического руководства Финляндии, что, ребята, давайте вот уже что-то решать. Мы не продержимся до весны, когда там и Британия, и Франция обещали уже реальную помощь. Будет поздно.
Кстати, я этого не знал. То есть импульс того, что выходить на мирные переговоры, шел от Маннергейма.
Да. Более того, еще до начала войны, вот в ходе этой истории с советско-финляндскими переговорами, которые в три этапа проводились в октябре-ноябре 1939 года, да, Маннергейм высказывал свою точку зрения. Он не участвовал в этих переговорах, но в Хельсинки он высказывал свою точку зрения, что надо бы, было бы, как-то не противно, но нужно было бы пойти на ограниченные уступки.
То есть он был готов, скажем, отдать Ханка, что там просил Сталин тогда, так и
отдавал? Про Ханка, значит, Маннергейм не очень четко высказывался, но цепочку островов на Балтике.
Да.
В качестве такой вот разменной монеты. Он считал, что Финляндия может это обсуждать ради сохранения чего-то большего.
Ну да, но в любом случае Маннергейм там здесь показал некую стратегическую прозорливость, в том числе, что он предлагал эти мирные переговоры. Но и в целом война уже, так сказать, резюмируя эту часть нашего разговора, показала неготовность Советского Союза, чудовищную неготовность Красной Армии, очень плохое качество командования. И, в общем-то, да, Илья, наверное, Гитлер убедился, что надо нападать. Как раз по итогам Зимней войны, как Гитлер сказал, что СССР – это колосс на глиняных ногах.
Да, вообще итоги Зимней войны, опыт Зимней войны – это был прежде всего колоссальный подарок Гитлеру. Такой пласт информации без этих боевых действий просто невозможно было бы снять. Информация о состоянии Красной Армии, об уровне командования, об уровне подготовленности и компетентности командования. Но с другой стороны, все-таки опыт приобрела и Красная Армия тоже. То есть, в частности, вот знакомство с тактическими действиями финской армии, молниеносная переброска небольших частей, небольших соединений, перемещение вдоль линии фронта, хотя, ну, линии фронта практически ведь не было, она была только на Карельском перешейке. Какое может быть, какая может быть сплошная линия фронта там севернее на территории Карельской границы, по линии Карельской границы, с лесами, болотами, озерами, бог знает чем еще. Но, тем не менее, вдруг стало ясно, что надо учиться ходить на лыжах. Нужно иметь маск-халаты. Зимой нужно использовать зимнее дизельное топливо, чтобы танки не превращались в мишени. То есть, ну, вот эти уроки, я думаю, что их все-таки, ну, по крайней мере, записали в блокнотик.
Ну да, Россия тяжело учится, как сейчас училась кровью и гигантскими потерями в Украине. Точно так же она училась во время Зимней войны. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся буквально через мгновение.
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к 85-летию начала Зимней войны Советского Союза с Финляндией и параллелей. О параллелях поговорим между финской и украинской войной. Империя нападает на свои окраины. Юрий Федоров, военный эксперт, в разговоре с Антоном Сергеенко задается вопросом о том, можно ли сравнивать эти два конфликта.
Под финским сценарием, вообще говоря, имеется в виду, во-первых, ход войны. Война сложилась очень тяжело для Советского Союза, для Красной Армии, понесла колоссальные потери, но в конце концов преодолела линию Маннергейма, и Финляндия в начале 40-го года, она, в общем, потерпела поражение. Потерпев поражение, вынуждена была отдать территории Советскому Союзу, целый ряд территорий, Карелии, значит, там некоторых еще на перешейке. Но самое главное заключалось в том, что одним из условий так называемого Московского договора 40-го года был отказ Финляндии или запрещение Финляндии вступать в какие-то военные союзы или коалиции, направленные против Советского Союза. Вот, собственно, два основных положения в этом московском договоре было. Значит, запрет на вступление в коалиции и передача территории. Значит, вот то, что называется финляндизацией, на самом деле это серьезное ограничение суверенитета, ну, вообще говоря, Финляндии, в данном случае Финляндии, ограничение на вооруженные силы, ограничение на вступление в военные союзы с другими государствами, плюс ограничение во внутренней политике. Конкретно в договоре речь шла о пропаганде, антисоветской пропаганде, под которую попадали на практике на любые фильмы, книги, значит, и прочее, на которых критиковался Советский Союз или, значит, которые считались враждебными Советскому Союзу. Например, ну, это не в договоре, конечно, было, но на практике в Финляндии запрещены были фильмы с Джеймсом Бондом или о Джеймсе Бонде. Ну, а на практике еще очень большую роль играли взаимоотношения финского руководства с Москвой. Они были явно не, как бы это сказать, ну, не суверенные. Приходилось все время советоваться с советскими товарищами по многим вопросам, экономическим, политическим и так далее. Финляндия всегда голосовала в ООН вместе с Советским Союзом.
Это был Юрий Федоров в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся по скайпу к нашему гостю Илью Соломещу, независимому историку и исследователю. Илья, ну вот давайте поговорим теперь после уже 41-го года «Война продолжения». Она в Финляндии виделась как именно как продолжение, как часть Зимней войны, как две части одного и того же противостояния?
Сразу же после начала вот этой следующей войны, которую действительно в Финляндии называют войной продолжением, применительно к этой войне в Финляндии сразу же появилось два наименования. Война продолжения, которая, в общем-то, зафиксировалась и используется по сей день, и отдельная война. Ну, и то, и другое наименование, конечно, оно наполнено некой такой, неким посылом, прежде всего, таким внутриполитическим. Война продолжения. Да, если бы не было той Зимней войны, не было бы и этой. Это раз. Но, по крайней мере, так это считывалось и считывается сейчас. Отдельная война, ну, это, конечно же, был сигнал, в том числе и бывшим союзникам по нейтральному статусу, и тем, кто поддерживал Финляндию в 1939-1940. Мы не вместе с Гитлером. У нас отдельная война. Действительно, формального союза между Финляндией и гитлеровской Германией не существовало, но по факту получается, что и боевые действия, и продвижение, формирование фронта, распределение сферы, так сказать, сферы ответственности с севера и до Ленинградской области указывали на очень высокую согласованность действий между Германией и Финляндией. То есть мы видим, что вот это продвижение на территорию Советской Карелии, в том числе и в те районы, которые никогда не входили в состав Финляндии. С одной стороны, это развитие идей, которые вынашивались не Финляндией, но определенным пластом ее интеллектуальной элиты, ее молодежи. В основном это правая идея, конечно же.
Вот это да, вот это безумно интересно хотелось поговорить. Идеи Великой Карелии. Ведь они же, по-моему, еще чуть не в 18-м, да, в 19-м году хотели Колу, Соловецкие острова. Говорили, что это часть исконных финских угорских земель.
Да. Великая Финляндия. Вообще идея эта возникла в самые первые десятилетия 20 века. Еще в независимой Финляндии.
Да. Еще Финляндии, в имперской, в царской, да.
Да, входившей в состав Российской империи. Это абсолютно не уникальная конструкция. Она вытекает из той ситуации, политических идей, которые в Европе существовали еще с конца XIX века. Мы видим там пангерманизм, пан-тюркизм, пан-бог знает что еще.
Панславизм.
Тоже. Панславизм, конечно. Да. Это еще раньше. И была даже идея Великой Португалии. Как-то забавно может сегодня звучать. То есть, что такое Великая Финляндия? Великая Финляндия – это государство, занимающие территорию, где живут финно-угорские народы, то есть братья. Идея племенного родства. Ну, а другое дело, что как уже посчитать, кого мы считаем братьями, кого нет. Ну, карелы, так сказать, самые близкие братья, но в этом списке были и эстонцы, и коми, и финские этнические группы, проживавшие и проживающие до сих пор на территории Северной Норвегии, Северной Швеции.
А там это сами, вот это, да, большая вся территория. Я смотрел, вроде даже территория Лапландии имелась в виду. Туда, к Тромсё и Северная Швеция, где шведская Лапландия.
Главным образом почему? Потому что там жили, и, ну, живут сейчас их потомки, квены. Это, в общем-то, этнические. Точно так же, как так называемые лесные финны на территории Швеции. Кстати говоря, и там еще во второй половине 19 века, я имею в виду, и там в Швеции, и там в Норвегии, особенно в Норвегии, такой алармизм по отношению к вот этой идее Великой Финляндии, собирания финских земель, что мы же собираем народы, народы-то мы собираем землями. В Норвегии к этому относились очень серьезно. Там существовал термин «финская опасность». Да, это было раздуто в пропагандистских целях, но, по крайней мере, вот это зафиксировано. Вот. Затем, что происходит, все-таки, если вернуться к Финляндии, к 20 веку? Десятые годы, 20-е годы – идея естественных границ. Страшно модная штука. Собственно, уже наука, геополитика в своем первозданном формате уже существует.
Да-да-да, как раз я вспоминаю основы геополитики, Рудольф Челен, они же все пишут, что это как, так сказать, у тела есть своя кожа, да, организму, как бы у нации тоже есть свои естественные границы. Биологическая метафора такая.
Да. А еще в условиях Российской империи в начале 10-х годов, или, может быть, в конце нулевых 20 века, на финский язык был переведен двухтомник Фридриха Рацеля. И это, в общем, была такая очень популярная литература. И, судя по всему, это хорошо заходило не только правым, но и левым тоже. В конце концов, у тех, кого мы будем называть красными финнами, левые социал-демократы, тяготевшие к коммунистам и, в общем, ставшие потом коммунистами, они ведь тоже, многие из них, по крайней мере, грезили идеей Красной Великой Финляндии, а то и того больше, социалистической республикой, Скандинавской социалистической республикой. То есть вот неожиданным образом эта вот первородная геополитика, она находила отклик и на правом фланге, и на левом фланге.
И, в общем, и она сыграла роль в том, что Финляндия, в общем-то, оккупировала Карелию на протяжении Второй мировой войны.
Да, ну, оккупация, наступление финской армии начнется в конце июня 1941 года. В октябре уже будет занят Петрозаводск. Будет перерезана Мурманская железная дорога, что имело колоссальное стратегическое, конечно же, значение, по идее должно было иметь.
А блокада Ленинграда, она в том числе и силами финнов была?
Значит, вот что касается блокады Ленинграда, то это такой довольно деликатный и для историков, и для политиков вопрос. С одной стороны, да, выдвижением на Карельском перешейке до Свири, до реки Свирь, в сторону Свири, конечно же, финская армия существенно помогла Гитлеру замкнуть кольцо блокады. С другой стороны, мы знаем, что Маннергейм не сделал того, чего от него ждали.
Ну что ж, Илья, да, это очень интересные свидетельства, которые, так сказать, дают новый совершенно пласт того, что происходило между Финляндией и Советским Союзом во время Второй мировой войны. И одна из тех теней зимней войны, которые вспоминаются сейчас в эти дни. С нами на связи был независимый историк Илья Соломич, а мы вернемся буквально через мгновение.
Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о годовщине начала Зимней войны и говорим о возможности сравнить ее с нынешней войной России в Украине. Как нам сравнивать эти два конфликта? В частности, можем ли мы сравнивать поведение Сталина тогда, в 1939-1940 году, и Путина сегодня? Рассуждает об этом социолог, профессор Ратгерского университета Сергей Ерофеев.
Когда мы сравниваем Сталина и Путина, то надо помнить различия формы и содержания. Содержание феноменов Сталина и феномена Путина совершенно отличное. А формы могут быть схожими. В частности, формы, которые проявляются в их действиях. Например, в агрессивных войнах против соседей. Когда Сталин затеял войну против Финляндии 85 лет тому назад, то он был облечен особой легитимностью. То есть содержание его правления, содержание его легитимности, оно совершенно было другим. Он был вождем мирового коммунистического движения и таким образом пытался оправдывать свои действия перед своим народом, перед многими народами мира, хотя определенные народы мира, которых мы сейчас называем свободным миром, лишили Сталина членства в Лиге наций. То есть это была немножечко другая картина по содержанию, но по форме Путин повторяет примерно то же, что сделал когда-то Сталин, то есть пытается завоевать соседние территории ради каких-то особенных целей, которые в случае Путина являются гораздо более скрытными, чем в случае Сталина. Сталин получил отпор, потому что финны не захотели лишиться перспектив либеральной демократии. Путин получил отпор от украинцев ровно по таким же соображениям его противника. То есть украинцы не захотели избавиться от перспектив либеральной демократии. Но вот намерения Путина, они совсем другие. У него нет легитимности какой-то мировой глобальной идеи. Он не стремится к переделке мира, как Сталин. А еще лучший пример, конечно, был Ленин и Троцкий, потому что они действительно были идейными людьми по сравнению со Сталином. Но у Путина нет даже того, что было у Сталина. У него двойная легитимность. Вот социологически анализируя феномен Путина, надо понимать, что он не был бы возможен как лидер российского государства без демократической легитимности того, что возникло в 90-е годы и продолжается сейчас, потому что Путин не может избавиться от выборов. Без этого института Путин не может сохранять власть.
Это был Сергей Ерофеев, социолог Ратгерского университета, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по скайпу присоединяется Иван Ступак, бывший сотрудник СБУ, военный аналитик. Иван, добрый день.
Да, здравствуйте, спасибо за приглашение.
Ну вот мы, собственно, этот эфир и хотим закончить разговором с вами, взглядом вашим из Киева, на то, насколько мы можем проводить параллели с Зимней войной. Советской, потому что они, конечно, поначалу, на первый взгляд, очевидны, да, мысли о блицкриге, который проваливается, невозможно взять столицу, затем затягивается, ну, только там затянулось на 3 месяца, а здесь затянулось на 3 года, и конца пока этой войне не видно. Но, тем не менее, вот эта вот как бы стратегическая логика России, тип ведения боевых действий и в дальнейшем возможные исходы этого конфликта. Насколько можно проводить параллели?
Ну, концептуально параллели есть. То есть размеры сторон соотносимы. Вот размер Финляндии, размер Советского Союза, размер Украины, размер Российской Федерации. И опять же, и там тиран, и диктатор, диктатор. Но в чем отличие большое? Понятно, что сюда накладываются технологии абсолютно новые. Сюда накладывается абсолютно новый миропорядок, который есть во время этой войны. И сюда накладывается, как принято говорить, помощь зала, помощь друга, к которому обратился диктатор Путин сначала к Ирану. Иран предоставил беспилотники собственного производства, хотя ранее, по большому счету, это украденные американские беспилотники, украденная технология. А потом обратились непосредственно к помощи Северной Кореи, и другой диктатор помогает уже живой силой, живым мясом, в надежде, что это поможет переломать ход вообще всех боевых действий. То есть концептуально, еще раз, сходство есть, но на этом все и заканчивается. Все войны разные.
Умеет ли отступать Путин? Мы видим, что Сталин сумел отступить. Он смог скорректировать свой план. Россия довольно сильно обожглась на холодной Финляндии, на финляндской зиме, на финской зиме. Сталин смог скорректироваться и отступить, оставив Финляндию, в общем, ну, без части территории, но и в дальнейшем Финляндия, в общем-то, была предоставлена больше сама себе. А Путин может ли также отступиться, как отступился Сталин?
Ну, судя по всему, он положил, если не все, то практически все на кон победы. Ну, давайте так. Российская Федерация не воюет, как, знаете, как вот мушкетера. Ой, одной правой, а одной левой мы тут вот еще там ромашку нюхаем. Ну, многое, что положено. И экономическое развитие, и будущее, и Газпром на заклание был уничтожен. Ну, вспомните, пожалуйста, ну, давайте, я вспоминаю, там, 10 лет назад шутка даже была, что купил чуть-чуть акции Газпрома, и ты обеспечил себя, своих детей на всю жизнь. Нет, как оказалось, ну, «Газпром» умер, скончался, не приходя в сознание. Социальные программы, развитие, регионы, все ушло в эту войну. То есть, судя по всему, Путин готов положить и больше, но здесь зависит лично, как я вижу, от позиции Индии и Китая. Вот даже тот вариант, который был предложен Украине, что мы понимаем, что мы не можем выйти на границу 91 года. Раз. Мы не можем вернуть Крым военным путем. Два. Мы готовы начинать мирный переговор. Это отсылка, это реверанс в сторону Азии, в сторону Индии и Китая, в надежде, что это будет услышано, и Си Цзиньпинь, и премьер Моди, они все-таки смогут повлиять таким образом на диктатора Путина и заставить его сесть за стол переговоров. Когда это будет, это уже абсолютно другая история.
Возможен ли в дальнейшем такой же сценарий финский, как, ну, условно говоря, мир в обмен на территории? Может ли это вообще быть сейчас и как бы консолидированной стратегией Запада?
Да, абсолютно верно, и мы другого сценария по большому счету не видим. Давайте так, еще раз, логично. Выйти на границу 91 года мы не можем. Вернуть Крым мы не можем. Вернуть даже те территории, которые мы потеряли в 22-23 году, мы не можем, потому что у нас действительно не хватает сил. Людей у нас меньше, кратно меньше, техники у нас меньше. Ни одна страна Западной Европы не отправит к нам даже сотню своих солдат воевать против Российской Федерации. В то же время Северная Корея отправила 10 тысяч, готова отправить еще 100 тысяч, по данным украинской разведки, ну и вообще западной разведки. Поэтому вариант финский очень на наш похож. Я бы его больше сравнивал, ну так, окей, финский, но мне больше нравится пример Западной и Восточной Германии. Мы с вами когда-то об этом говорили, что да, Берлинская стена разделяла две страны долгое время, в конце концов стена была разрушена, но не устаю делать акцент, кто разрушил эту стену, с какой стороны ее сломали. Ее сломали с восточной стороны. Вполне возможно и очень-очень даже вероятно, что у нас будет такая себе DMZ, такой себе восточный вал, по какой параллели он пробьет, не знаю. Это будет на года, возможно, на десятилетия. Вот мы видим Южная, Северная Корея.
38-я параллель, да? Украинская 38-я параллель.
И наша задача создать такой образ жизни, чтобы там каждый город был восстановлен, не знаю, был не хуже среднестатистического европейского города. И тогда, возможно, те территории будут расшатывать, не знаю, Российскую Федерацию или там Новороссию, не назову, как угодно это будет, с целью объединения с Украиной. Но это не будет не сейчас и, как говорю, не в нашей с вами каденции.
А вообще, вот с точки зрения, если мы уже такими широкими мазками здесь рисуем эту картину, насколько Донбасс имеет сейчас стратегическую ценность для Украины? С точки зрения промышленного, человеческого потенциала, это же разрушенная земля, которая потребует совершенно непосильных инвестиций. Если вдруг сейчас, предположим, Донбасс перейдет обратно в руки Украины, отношение населения и, собственно, разруха, которая там есть, люди оттуда уехавшие. Вот Украине сейчас нужен был бы вот такой Донбасс?
Ну, это звучит очень непатриотично, но если мы оценим с точки зрения вот государственного управления, государственного управляющего, взять в руки калькулятор, нет, не нужен. Абсолютно не нужен, потому что это десятки тысяч квадратных километров территории, и на которой находятся, скорее всего, миллионы кубометров бетона, разрушенного жилых зданий, магазинов, промышленности, трупы военных украинских, трупы
военных. Заминировано же там все, наверное. Там разминировать нужны миллиарды.
Я думаю, да, миллиарды и десятки лет. Ну, давайте так. Даже сейчас можно найти какие-то новости. Эхо Второй мировой войны. Найден снаряд, который пролежал 70 лет где-то там под мостовой какого-то города. Слушайте, снаряды, так, ну, там же не было столько снарядов, сколько сейчас на маленьком промежутке территории. Это десятки миллиардов долларов. И я больше чем уверен, никто не будет вкладывать просто в территорию, в разминирование. Оно нам просто не нужно. Мы не потянем это. Поэтому наша задача сохранить то, что есть у нас, вернуть людей, которые уехали за границу по разным причинам и пока не планируют возвращаться, ну, сагитировать, смотивировать, создать рабочие места. То есть это тяжелая история. И опять же, возвращать пустые территории без людей. Территории без людей ничего не стоит. Абсолютно ничего.
Но в современном украинском обществе возможно будет достичь консенсуса по поводу необходимости на время, может быть, да, естественно, без признания Западом, сдать Донбасс?
Придется. Это горькая пилюля, очень тяжело будет. Ну, давайте так, ну, ни у какой стран эта процедура не проходила безболезненно. Я понимаю, что даже в финском обществе это было болезненно настолько, сколько это было. Можно скорректировать на то время, на ту территорию. Испания, давайте так, вот, Испания до 70-х годов, она с трудом приходила в себя, после того, как она была там, ну, с диктаторством и разделена по разным лагерям. Украине тоже это придется пройти. Понятно, что будут часть политиков, которые уже сейчас готовят политические карандаши, которые готовят, предательство, а я бы этого не допустил, или я бы этого не допустила. Понятно, что каждый будет этим играть. Но это нужно признавать, и наши военные, которые на передовой, у них задача, они говорят, у нас задача простая, я сегодня выжил, и слава богу, и дрон не прилетел в меня, не прилетел управляемый снаряд или управляемая авиационная бомба. Я рад, я счастлив, я стараюсь наперед не задумываться, потому что можно сойти с ума.
Давайте еще на один шаг зайдем в финский сценарий. Насколько возможно думать о финляндизации для Украины?
Нейтральный здесь... статус, имеете, да?
Ну, в смысле такого, нейтрализация в обмен на мягкую интеграцию в Запад.
Можно. Я более чем в этом уверен. Я вот это выступаю, поясню, почему логику. НАТО, даже если в случае там, успешного какого-то невероятного решения, когда все 32 страны, члены Альянса, проголосовали за Украину, а мы с вами знаем, что как минимум 7 стран скажут свое решительное «nine», «no», «нет», ну кто это?
И как там по-турецки-то «нет» будет?
«Эк». Да. Соединенные Штаты Америки. Нет. Бельгия, Венгрия, Словакия, Словения, Турция. Более чем достаточно. Более чем достаточно, чтобы закрыть нам дверь.
Болгария, думаю...
Ну да, там же нужно, чтобы проголосовали все 100% стран. Даже если вдруг произойдет какое-то чудо, то мы прекрасно понимаем, что мы не должны себя очаровывать, что НАТО будет за нас воевать в случае там, не знаю, какого-то там наступления Российской Федерации 3.0. НАТО найдет причину, по которой не будут воевать. Ой, вы знаете, у нас там связь не работает, вы не можете дозвониться. Будет Будапештский меморандум 2.0. Вот что-то вроде этого. Никто воевать за нас не будет. Я поэтому выступаю, что самой большой гарантией выступает наш ВПК внутренний, когда у нас будет, например, предполагаем, большое количество подземного производства, и Российская Федерация, даже вот, там, не знаю, там, Патрушев с Путиным, там, по 90 лет, вот они сидят, говорят, ну что, там, Платоныч, давай мы снова там попробуем вот наступить на этих украинцев, давай еще раз, а ну что у них там по ракетам? Если они приценятся и посмотрят, что соотношение... Пусть будет даже не в нашу пользу. 1:3 по снарядам, по ракетам. А очень сильно будут чесать проведевшую макушку и думать, а нужно оно, не нужно. А если у Украины будут свои ракеты с радиусом действия в 1000 километров, и Украина теперь ни у кого не будет спрашивать разрешение, можно, не можно, эскалация, не эскалация. Я уверен, что это очень сильно остудит даже самые горячие настырные головы в Российской Федерации. Опять же, все зависит от нас. Если мы это не потеряем, если это мы сможем культивировать, мультиплицировать, то тогда даже НАТО не будет нам необходим.
Ну да, и вы тоже правы здесь, проводя сравнение с Германией, можно говорить о неком плане Маршалла, да, который позволит восстановить украинскую экономику, уровень жизни на вот этой вот на оставшейся территории, который сам по себе будет являться достаточно надежной гарантией безопасности и боеспособности.
Да, абсолютно верно. Но здесь вот важно вот деньги обсудить и, конечно, еще раз, на старте этого процесса не испортить себе карму. Мы прекрасно понимаем, что еще раз много будет скандалов, много будет там неприятностей. Ну, вот это нужно минимизировать. Как ни крути, это тяжелый вопрос, но нужно работать нам, в первую очередь нам.
А вот я сейчас думаю, вот такой финский сценарий, это будет победа или поражение для Украины? Вот вы сейчас, скажем, вот как военный аналитик, мы сейчас вспоминаем Зимнюю войну, 80 лет назад ровно она началась. Исход Зимней войны, по-вашему, это чья победа?
Финляндия. Без преувеличения. Это как айкидо. Использовать энергию противника против него самого. Да, ты видишь, противник больше тебя. Ты понимаешь, что в схватке тебе достанется, но ты разумно используешь свои ресурсы, разумно используешь свои знания, ты знаешь свои лимиты. Ты знаешь, что все, дальше мне не наливать. И дальше я начинаю вести себя дико. Здесь такая же самая история. Да, мы не выиграли, но мы и не проиграли. 10 лет идет война против противника, который многократно больше нас. Вот, например, только на одном курском направлении, на маленьком кусочке, наши военные говорят так. Российских военных там в 3 раза больше. Беспилотников разных в 6 раз больше. То есть, как ни крути, ну, мы проседаем по количеству людей. Мы не можем противопоставить Российской Федерации, население, экономику. У нас нету нефти, газа. В любом случае, за 10 лет потерять 20% территории. Это при том, что Российская Федерация... Помните вот эти вот пропагандистские ролики? До Варшавы дойдем пешком. До Берлина даже карты не нужны. Наши военные сами сориентируются. Ну, до США придется там, конечно, немножко постараться добежать, доплыть. Слушайте, они прошли только 20% территории Украины за 10 лет. Но какой ценой? Насколько далеко была от кем-то Российская Федерация в развитии?
Ну да, фактически и потери там уже на нынешний момент почти 1 миллиона человек потерь. Скажите, а вот такого рода, если действительно выйдет на такого рода решение, это можно будет с сохранением Зеленского? Или все-таки ценой Украины будет какая-то политическая смена, смена ландшафта политического?
Она будет смена. Смена будет 100%. Ну, так опять же, Вторая мировая. Уинстон Черчилль, он выиграл войну, но проиграл выборы. Мы это прекрасно понимаем. Да, есть, например, господин Залужный, который является сейчас послом в Великобритании. Да, у него рейтинг одобрение очень большое. Мы не понимаем, мы не знаем, насколько глубоки его познания в экономике, насколько глубоки познания в социальных науках, в налогообложении. Да, в военном, в военной сфере вопроса нет. Он значимый, он серьезный, он уважаемый. Но у президента есть много других вопросов, начиная условно, от простого ЖКХ, заканчивая международной политикой. Здесь нужно ориентироваться. И, конечно, есть много претензий к президенту Зеленскому. Вот людей много в соцсетях можно найти претензии этих. Опять же, но это демократия. Только будет первый день мира, и сразу же будут оглашены президентские выборы.
Ну да, но я думаю, что в любом случае Украина рано или поздно все равно будет с благодарностью вспоминать этого человека, под руководством которого ей удалось в эти вот критические 3-4 года сохранить свою свободу и независимость.
Абсолютно верно, потому что, еще раз, да, есть претензии, но в то же время все прекрасно помнят первые месяцы, когда... Да, ему сейчас нарекаются, над ним потрунивают некоторые люди за рубежом, что он не убежал, но он действительно остался. Да. Никто от этого не ожидал. Казалось бы, актер, ну, господи, ну что? Нет, он показал свои самые лучшие качества. Да, потом были проблемы, ну, слушайте, у любого человека потом начинаются трудности, где-то там ты не успеваешь, где-то не выруливаешь. Есть и плюсы, но есть, конечно, и минусы. Здесь
ну, сложно минус. Вообще вести войну, не объявляя войну, собственно, не объявляя мобилизацию, и при этом еще удерживаться год за годом. Ну что ж, Иван, спасибо большое за этот рассказ. Спасибо. У нас на связи был военный аналитик Иван Ступак из Киева. Ну, от себя скажу, что в завершении этого эфира, что действительно 80-летие начала Зимней войны – это хороший способ снова поглядеть на Украину, снова поглядеть на стратегическое соотношение сил сторон, вспомнить и поблагодарить Финляндию, которая 80 лет назад очень хорошо дала Российской империи, которая в тот момент называлась Советский Союз, прикурить, и сохранила свою свободу, независимость и стала достойной частью западного мира, чего, как кажется, можно пожелать и Украине. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде, пенсионерам жить не на что. пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.